программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Продолжаем нашу беседу с директором Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Виктором Анатольевичем Надеяном-Раевским. Добрый день. Ну, мы очень подробно говорили о политике Турции во время прошлой беседы, но давайте немножко заглянем глубже в проблемы Ближнего Востока. Ведь это все сопряжено. Позиция Турции, ситуация в Ливии, ситуация вокруг Кипра. Мы обещали с вами обсудить эту тему. Но давайте вот вернемся к Ливии. Вы знаете, очень много вопросов слушателей. А зачем нам, собственно, вот вмешиваться в ливийский процесс? Что мы там потеряли? Это далеко. Ну, Сирия, да, это ближе к нам, это понятно, это какая-то история взаимоотношений довольно давняя, это какая-то, ну, скажем так, да, диалог цивилизаций, культуры, там много святынь христианских, православных, и в целом Сирия издавна наш такой довольно активный партнер. Но Ливия, кроме Каддафи, в сознании и в памяти людей мало что ассоциируется. Я имею в виду, когда мы говорим о контексте отношений России с разными странами Ближнего Востока. Россия и Египет, да. Даже Россия и Тунис, да. Алжир, ну, я не знаю, там, любую какую страну не возьми, Израиль. А вот Ливия как-то была всегда на периферии интересов, скажем так, в советское время, да. Конечно, были контакты, и эту страну нельзя было игнорировать, но, тем не менее, доминирование все-таки там западных компаний, особенно в дореволюционный период, когда Каддафи, конечно, все перераспределил, национализировал и многих оттуда повыгонял, но и тогда отношения не были уж такие близкие, пугало Москву его такая эксцентричность, да, его идеология, которая вроде, с одной стороны, была революционная, но коммунисты чувствовали в этом определенный идеологический вызов. И соревновательность в этом регионе по отношению к коммунистической идеологии Советского Союза. Ведь шла геополитическая большая игра. И Каддафи, ну, никак не вписывался, как он, по-моему, никогда ни во что не мог полностью вписаться. Он слишком был такая яркая, хотя, как оказалось, и очень трагическая личность. А сейчас что? Вопрос возникает у слушателей, да не только у слушателей, людей, которые смотрят и читают, и анализируют события. Почему Россия вот сейчас начинает активно участвовать в ливийском политическом процессе?
Ну, во-первых, потери были у нас экономические. Миллиарды долларов вложенных, они, конечно, были потеряны. Татнефть там работала активно. Ну, не будем брать подробности. РЖД строила активно. Там тоже грандиозные проекты. Ну и плюс еще на самих нефти разработка.
Это каддафийский период, так сказать.
В каддафийский период. И даже когда он был свергнут, еще там чего-то оставалось. Но это уже разграблено с большим успехом. Но, во-первых, многие заканчивали их военные. У нас и гражданские специалисты, наши вузы. И к нам отношение у них, естественно, было весьма и весьма неплохое. И по-русски говорящие есть. Так что всего там хватало. Плюс вооружение экспортировали и так далее. Хватало у нас всего в наших связях. Другое дело, что они особо не афишировались именно из-за специфичности Каддафи как лидера. Ну и старались так не в советское время не особо писать. А что же он сделал? Ну, всякие там... Вот у нас, видите, на рождение первого ребенка платить материнский капитал будет. А у них это очень давно. 60 или 65 тысяч давали они на свадьбу, по-любому. Семья создается. Платили за детей. Во-первых, бесплатное образование, бесплатное медобслуживание. И бесплатное медобслуживание. Еще масса других бесплатных вещей. Квартиры, пожалуйста. Хочешь ферму завести, бесплатно тебе эту ферму выстроить дадут, только работай, если хочешь работать на земле. Ну, это вещи, которые в сознании нашего советского человека были бы, подрывали бы основы. Да. Поэтому, конечно, у нас об этом не писалось. Но так они больше никогда жить не будут. Благодарность народа оказалась довольно относительной вещью. Как всегда в таких случаях, это ведь не только Ливия, это толпа из толпа. Сначала вознесет, потом растопчет. Это нормально. Так что, в общем-то, сейчас они будут потом вспоминать, конечно, как жилось и как уже житься не будет. Ливия рассыпается по племенному признаку. Каддафи удавалось их сплотить. Он собирал не многотысячный парламент, так сказать, из всех представителей всех племен, и ему верили, и ставил задачи, и показывал, что они выполняются. Попробуйте провести огромную подземную реку, чтобы орошать.
Да, это феноменальное, конечно, инженерное устройство.
Это феноменальное
устройство, да.
Он много чего такого сделал. А вот сейчас все это рассыпалось, ну, примерно на две части. Я уж не беру там племенные территории, которые то с одним сотрудничают, то с другим. Халифа Хафтар... С одной стороны, да, у нас с ним лучшие отношения, но мы и с Сараджем не прервали отношения никак и пытаемся это все сбалансировать. Потому что бизнесу нужны нормальные условия, чтобы хотя бы вернуть те позиции, которые у нас там были. Понятное дело, что нас просто оттуда вытеснят, если мы не решим эти проблемы. А мы, в общем, заинтересованы в том, чтобы не останавливаться. В нашей компании сами по себе, особенно вертикально интегрированные, энергетически, они не могут жить в рамках одной страны, им тесно. Поэтому для них, конечно, нужны новые территории, новые сферы приложения. Это крайне важно. Ну и, естественно, государство должно и о них тоже заботиться, и вынуждено это делать, никуда не денешься. Ну, кроме того, мы, конечно, поддержку определенную Хафтару оказали. Ну, там, турки ругаются в адрес ЧВК Вагнера и так далее. Но это такой хлипкий момент.
Ну, кстати, не станет у нас Ливия, мы вот в прошлый раз с вами говорили о том, что действия Турции в Сирии вызвали вот такое напряжение в российско-турецких отношениях, а Ливия не станет еще одной таким яблоком раздора?
Все нормально, уже стало.
Уже нормально,
как
да.
Как и стоило ожидать. Они туда перебазировали 6 тысяч наиболее злобных боевиков из Сирии, своих подконтрольных, ну, ослабив, конечно, фронты в Сирии. Сами видите, последствия были. Ну, правда, кое-кто из них разбежался, как тараканы, под видом беженцев в Европу и так далее. Ну, разные там, конечно, идеи на убежденность.
Ну, какой-то костяк остался все-таки.
Но они уже понесли там потери, уже были и суда турецкие, поврежденные, потопленные, которые оружие возят в Сараджу. Ну, дело в том, что Сарадж — это правительство временное. Ну, кто его? За него народ голосовал? Да нет, конечно. Но международное сообщество именно его признало. А халифа Хафтар, за него парламент.
А какая его социальная база? Парламент, да? А народ поддерживает Хафтар?
Народ, племена поддерживают. Народ там понятие растяжимое.
Ну, понятно.
Есть племена, и у них разные интересы, разная степень исламизма. Да, за Сараджа больше идейных таких, типа братьев-мусульман, а это идейные друзья Эрдогана. Как он должен своих поддерживать, конечно. Как он на Египет обиделся после того, как братьев-мусульман оттуда убрали. Так и тут. Но не это одно. Турок интересует конкретные вещи, приносящие доход.
И что
это
же?
Шельф Средиземного моря. Именно с Сараджем Эрдоган и его товарищи подписали соглашение по разделу шельфа, где Турция получает очень и очень хорошее преимущество. Но подписали, естественно, без всякого намека на соблюдение международного права, морского права.
И согласование с Европейским Союзом, который
да,
сейчас
Евросоюз
очень резко.
Категорически
против.
Так же, как да. и с Кипром, и с шельфом Кипра. Турция никакого права там не имеет. Никаких международных закрепленных прав.
Вот мы сейчас буквально следующий
но
вопрос.
Хочется.
Вопрос следующий как раз по поводу Кипра. Но давайте немножечко вернемся к теме, для чего нам участвовать в событиях в Ливии. Есть такая версия, что Ливия может стать сначала таким концентратом терроризма, и вы это продемонстрировали сейчас, да, а потом это расползется, и в итоге нам придется реагировать уже на какие-то более серьезные вещи, потому что мир взаимосвязан, Ближний Восток тем более, и что это попытка России упредить возникновение еще одного очага терроризма. Это имеет под собой ну, реальную базу, такие опасения.
Да, как и прочее, все, о чем я уже говорил, и это имеет свою базу. Именно там концентрируется неразгромленная часть ИГИЛа. ИГИЛ ведь он многовариантен в разных странах.
Да.
Вот здесь как раз они в такой зоне, где их довольно трудно достать. И, кстати, Хафтар именно потому и обвиняет Сараджа и его правительство в том, что они с этими фракциями в сотрудничестве. Ну, что-то доказать здесь довольно трудно, потому что информации немного. Состояние, что, к чему и как в этих племенных территориях тоже трудно. Вся добыча нефти, она большей частью у Хафтера. Экспорт большей частью там. Шельф, по поводу которого был подписан этот договор с турками, он тоже
под контролем Хафтера.
Да, относится к Хафтеру, его территориям. Отсюда и желание уничтожить Хафтера. Тогда все работает.
Спасибо. Теперь коснемся темы Европы и вот Кипра. Но по поводу шельфа кипрского, тут даже турецкая часть, ведь возник конфликт не так давно, он выплеснулся наружу, он тлел, вызов со стороны турецкой общины в отношении Эрдогана. Ведь традиционно считалось, что турецкая часть Кипра, она вся, это действительно так, долгое время так было, я имею в виду, она была под патронажем, конечно, Анкары. Но что-то изменилось, и сейчас уже киприоты, турки говорят в лице там, своего лидера о том, что вообще мы сами будем всем распоряжаться, и Турция нам не нужна здесь совершенно. И это касается в первую очередь как раз шельфа кипрского, запасов, да, энергоресурсов. Естественно, когда речь зашла о Кипре, эта часть турецкая не является частью ЕС, но греческая тоже заинтересована в том, чтобы там было как можно меньше посторонних вмешательств и посягательств на природные богатства шельфа. В целом, Средиземноморье тоже эти претензии, в общем, вызывают негативную реакцию в Европе. Ну и чем же это все может завершиться? Во-первых, вот эта коллизия какая-то историческая, беспрецедентная между турками, киприотами и, собственно, матерью, отчизной.
Анаюрт.
Анаюрт, да. Ну вот я не знал это слово, анаюрт. Это на турецком, да? К чему это все приведет?
Дело в том, что они же сумели экспортировать туда значительное количество населения. От 75 до 85 тысяч они из Анатолии и других регионов Турции переместили туда, на Кипр, для того, чтобы увеличить количество турецкого населения. Но турецкое население, в общем-то, в значительной степени, конечно, ухудшила ситуация. Дело в том, что те, кто прибыл, они не знали, не умели выращивать те же оливки, другие фрукты, овощи, которые там выращивались традиционно. Греки, киприоты всегда славились умением работать на земле. Те, кто прибыл из Анатолии, это не те люди, которые просто не хотят работать. Нет, они тоже трудолюбивые. Но надо знать, как и что, у кого спросить, да не у кого. И 180 тысяч греков оттуда было выселено с севера Кипра. Ну, правда, киприоты, греки сумели и дома им построить, и интегрировать их. Эта проблема решена была полностью. А вот с турецкой частью было сложнее. Да, не те дороги, они уже не такие, как были и какими они остаются на Кипре, греческом. Да, очень многие были заброшены, плантации и прочее. Хватило проблем. Но, тем не менее, экономика, конечно, развивается в своих направлениях, а газ – это слишком дорогая вещь. Это же огромные деньги и довольно приличное месторождение.
Да, там запасы очень большие, да.
Да, могли бы все улучшить. Ну вот, большие месторождения у Израиля, Левиафан и прочее, но в перспективе где-то туда более, может быть, чуть западнее, там еще крупнее месторождения. И вот именно на них глаз турки хотели бы положить. А международное право не позволяет. Если лишиться, если оставить за Кипром турецким и признавать его независимость, то турки сразу лишаются огромного куска шельфа, потому что шельф должен будет проведен быть по срединной линии, и все, и месторождение не попадает.
Да, но там еще перспектива еще более печальная для Турции. Часть политической элиты вот этой турецкой части Кипра смотрит как на возможную перспективу объединить остров, войти в единое целое, и тогда они становятся членами Европейского Союза.
Да, создать конфедерацию.
Да, конфедерацию, да, Кипр, это все Кипр, Кипр член ЕС, вот, пожалуйста. И тогда уже, конечно, никаких шансов.
Но пока что греки стали против, препятствием, да, на этом фоне. Почему? Потому что в свое время в Греции, да, после этой оккупации господствовала идея на греческом Кипре о необходимости вернуть, объединить, но пойти на какие-то уступки, но не бог весть какие, не чрезмерные. Турки хотели чуть ли практически независимость во всем, только формальное объединение. У греков это не устраивало. Они прекрасно понимали и то, что придется кормить вот это вот переселенное из Анатолии. Англии. Это же тоже явление, на которое нужно потратить деньги. Ну и, конечно, желания такого не было. И поэтому те опросы и те референдумы, которые прошли, референдум был там, греки высказались против такого объединения. Значит, надо искать какое-то объединение, если их турок это интересует, а их интересует, которое бы устраивало и греков. И вот здесь с Анкарой и идет разлад, и очень серьезный, потому что, в общем-то, им надоело, что чужаки командуют, а чужаками явились анатолийские турки, это факт. Потому что, знаете, даже генетически греки, турки, киприоты – это не турки. Исследования показывают, что это отуреченные, так сказать, древние жители этого региона.
Понятно.
Ну и у них, конечно, другой подход, другое понимание, другая жизнь. Она очень серьезно отличается.
Скажите, пожалуйста, вот совсем другая тема, такая не экономическая, а гуманитарная. Она тоже касается Турции отчасти. Вопрос, который нам задает слушатель, не могу не спросить по поводу раскольнической деятельности Константинопольского патриархата. Ну, мы знаем все, о чем идет речь. Недавно было совещание православных поместных церквей, не в полном составе, но, тем не менее, была высказана озабоченность такой раскольнической деятельностью и деятельностью, которая не согласована всей полнотой, соборной полнотой вселенского православия. Тут есть такой вот конспирологический подтекст у слушателя. А, возможно, за этим стоят турецкие власти. Как вы думаете, власти Турции способны оказывать давление на Константинополь, на Фанар?
Давление сама непосредственно, и свет, и воду, и газ можно отключить, никаких проблем.
А захотят ли они вмешиваться?
Дело в том, что именно за спиной не турки, конечно, стоят. Занимается Фанаром, конечно, Вашингтон. Для них это серьезное оружие для того, чтобы ослабить влияние церкви, прежде всего, в самой России и в других государствах, где православие остается основной, так сказать, ветвью религии. Как бы враждебное отношение к православию вообще.
Ну, это мы вот здесь Фанар
здесь и является этим, да. Орудием, откровенным орудием этот капитан, по одним данным, по другим, старший лейтенант турецкой армии в отставке, нынешний патриарх, он, собственно, и действует.
То есть он служил в турецкой армии?
Тоже служил в турецкой армии, офицер, все нормально. Ну и какое у него может быть сознание? Российское или пророссийское? Да никогда. Он работает не просто на
пусть
себя,
будет хотя бы
на заказ.
Вселенский православным хотя бы пусть будет, как он себя
позиционирует. Ну что за ним стоит? За ним примерно 1004 прихожан есть. И все. Какой вселенский? Кто его считает вселенским? Эрдоган и Турецкая республика? Да ни в коем случае. Он всего лишь руководитель Милета. То есть той части, в данном случае религиозной как бы части, управляет своей религиозной, кусочком своей религиозной конфессии. И все.
Вообще, да.
Никаким патриархом в турецком понимании он не является. Никто за ним этого не признает. Вот кто признает, то признает за пределами Турции, пожалуйста. Там же работает и православная церковь российская. Да, в небольшом количестве, но Фанар для них не явился вот тем, на что можно ориентироваться. Часть греков греческой церкви, да, поддерживает традиционно, ну, потому что все-таки как бы вот...
Ну, грек поддерживает грека, да.
Наследник, да, грек по национальности, как бы. Так что, в общем, там довольно сложный вариант у него получается. Для нас же главное что? Мы можем ориентироваться и принимать во внимание и уважать, прежде всего, позиция Русской Православной Церкви. Собственно, не политика должна здесь роль какую-то играть, да она и не играет. Никто из политических лидеров не смеет диктовать церкви, ее политику, ее ориентацию и так далее. Для нас это как бы то духовное, на что мы опираемся в нашей повседневной жизни, в том числе и политической. Так же, как последователи других конфессий в России на свои религиозные учения. А что касается Фанара, ну, эти мелкие игры, они уже на Украине привели к расколу среди раскольников. Это мы
видели. Ну, как всегда, раскол дальше дробится на бесчисленное количество.
Можно, конечно.
Как у нас раскол разделился, там, без
поповцев. Ну, и тут же откровенные бандюки выступают на стороне раскольников, включая все эти унаунсы и прочее.
Но если мы отвлечемся сейчас от ситуации даже на Украине и в России, для вселенского православия это нанесен серьезный удар. Даже, вот, скажем так, ведь он концентрируется, в общем-то, в пределах балканских стран и стран Ближнего Востока. По последней статистике, ну, это, правда, результаты действий Соединенных Штатов в Ираке, действия египетских властей у себя, да, против коптов. Копты не принадлежат Вселенской Православной Церкви, они близки, но не являются. Поэтому здесь...
Слишком древние.
Да, но на территории Египта есть православные святыни, Сина и прочее, прочее. Насколько серьезный нанесен ущерб Вселенскому Православию на Ближнем Востоке? Вот действиями Фанара с одной стороны, а с другой стороны политической ситуации такой острой, которая сложилась за последние годы. Ну, давайте начнем вот с действий Фанара.
Действия Фанара, как я уже говорил, они, конечно, опираются на именно те планы, которые вынашивались в Вашингтоне. Твердое
убеждение Помпео
в этом уже есть не только у меня. Сами понимаете, что успеха достигли. Вашингтонский обком, как его в шутку называют, действительно достиг успеха в расколе всего православия, а раскол — это всегда понижение градуса доверия со стороны верующих, и это нельзя сбрасывать со счета. И, естественно, в том, чтобы отколоть окончательно Украину от России, тоже огромная работа была проведена. Все, в общем-то, в одном ключе. Он как бы один из инструментов, патриарх так называемый, как бы один из инструментов вот этого воздействия. И вот этот инструментарий сработал. Надо отдать им должное, все хорошо продумали, хорошо организовали и нашли прекрасного исполнителя. Ему это сделать удалось. Будет ли он предан анафеме за эти свои действия? Видимо, придет время, когда и это потребуется. Скорее всего, ему не простят тех безобразий, которые он учинил. Ну, правда, поднять руки на Вселенского, первого среди равных, как мы его трактуем, не более. Он не имеет права нам указывать, как наша церковь может жить. Наша церковь, она
полностью... Но он хочет быть первым без равных, как вы комментировали, да, вот, да. Что на самом деле нарушает, конечно, традиции, не только традиции, а даже и канонические
устои. Это, конечно,
устои.
Отвратительное явление, и поведение его ни в какие ворота не ложится, даже в общегражданском плане, не берем религию.
А вам не кажется, что это наложилось все-таки на те войны, на те события, которые прокатились по Ближнему Востоку, вот уменьшение даже количества христианского населения, правда, здесь берется не только православные. Как православие пережило все эти бурные арабские весны, скажем так, весны, и то, что мы наблюдаем вообще, активизация американцев в военном отношении на Ближнем Востоке, это ударило по православию или, наоборот, как бы это послужило консолидации какой-то?
Конечно, ударило. Количество христиан в Ираке резко сократилось, во много-много раз. Количество христиан в Сирии сократилось. Тем более, как я уже говорил в прошлый раз, турки выгоняли просто христиан из района Вафрина. То же самое, что они сделают и в других районах, где стоят их прокси или сами турецкие войска. Для них то указание в Коране, что не надо убивать людей и книги, оно не работает. Они его не читали, как правило. Поэтому на арабском же, ну что там, есть турецкий перевод, но это не то. Это как наш перевод, например, на русский язык. Это немножко не то и немножко не то восприятие. Поэтому для них любые религии не исламские – это враги. Сколько было езидов изгнано в Ираке? Бежали 400 тысяч. Все ли они вернутся назад? Нет, далеко не все. Порядка 150 тысяч уже за пределами страны, и в Германии, и чуть ли не до Австралии дело дошло. И христиане тоже разъезжаются за пределы Ближнего Востока, даже не за пределы просто того же Ирака, тоже с сирийскими христианами. Армяне, последователи армяно-григорианской, армянско-католической церкви, несколько тысяч убыло в Армению. Ну, правда, в Нагорный Карабах для них, так сказать, не место, где они бы себя чувствовали комфортно. Они в основном на территории Армении поселились. Надолго ли, навсегда ли, трудно сказать. Тяжелая там жизнь. Но, тем не менее, убыли они из пределов Сирии. Это тоже факт. Такие же потери несут и другие христианские общины. Недаром с Папой Римским этот вопрос обсуждал и наш патриарх. Ведь действительно это крайне серьезные последствия для не просто одного только православия, и для католиков, ну и для других христианских церквей, конечно. Это очень
и разрушаются
тяжело.
Ведь и памятники, культуры. Правда уж, если вспоминать историю, то это началось задолго до того. Ситуация в Югославии, по-моему, показала миру, что Запад, который мог бы и обещал гарантировать сохранение святынь православия на территории Сербии, не существенным образом, эта заявленная позиция не сберегла. Очень многие памятники, разрушались храмы, уничтожалось священство. И это был как сигнал. А, ну, Запад, видно, ему отчасти и где-то по большому счету наплевать на это. И вот последующее мы видели отношение к этим памятникам. Ну что ж, не только к памятникам, но и к людям, к христианам, к носителям христианской
веры. То есть Запад не намного лучше мусульман, экстремистов, относятся к православию. К сожалению, такой вывод придется сделать.
Спасибо. Виктор Анатольевич Надеян-Раевский, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ММО Российской академии наук, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо. Успехов вам научных, творческих и всяческих.
Спасибо.
Всего доброго.
Вы слушаете программу «Визави с миром».